«Так она уйдет и от меня», — подумал Клерфе, — «с той же легкостью, с какой люди меняют гостиницы. Смотри, вот шпага немецкого майора», — сказал он. В панике он, видимо, совсем забыл о ней. Для немецкого майора это весьма предосудительный поступок. Я оставлю шпагу в сундуке. А знаешь, ты ведь пьяна, но тебе это очень идет. К счастью, я уже 2 дня назад заказал для тебя номер в Рице, а то нам было бы довольно трудно пройти мимо портье. Лилиан схватила шпагу и, не вставая с места, салютовала ею. Ты мне очень нравишься. Почему я никогда не зову тебя по имени? Меня никто не зовет по имени. Тогда я тем более должна звать. Готово, сказал Клерфе. Ты хочешь взять с собой шпагу?
Остави ее здесь.
Сунув в карман ключ, Клерфе подал Лилиан пальто.
Я не очень похудела, спросила она.
Нет, по-моему, ты прибавила 2 кило.
Теперь это самое главное, пробормотала она.
Чемоданы уложили в такси, которое поехало за ними. Моя комната в Рице выходит на Вандомскую площадь? Спросила Лилиан. Да, она выходит на немецкую сторону. Во время войны там жили немцы. А в номерах, выходивших на улицу Камбон, жили люди, которые не принадлежали к высшей расе. Вот какие тонкости тогда соблюдались.
А где жил ты?
Одно время я сидел в лагере для военнопленных, а мой брат жил тогда в номерах, выходящих на Вандомскую площадь. Мы эльзасцы. Отец брата был немец, а мой француз.
И твой брат не мог освободить тебя?
Клерфе рассмеялся. Он бы с удовольствием отправил меня куда-нибудь подальше. Хоть к черту на рога. Посмотри на небо, уже светает. Слышишь, как поют птицы? В городах их можно услышать только в такое время. Лишь просидев всю ночь в ресторане и возвращаясь на рассвете домой, любители природы могут насладиться пением дроздов. Они свернули на Вандомскую площадь. В это раннее утро просторная серая площадь казалась очень тихой. Несмотря на облака, все было залито ярко-желтым светом. Когда видишь, какие замечательные здания люди строили в старину, невольно думаешь, что они были счастливее нас, сказала Лилиан.
Как по-твоему?
По-моему, нет, ответил Клерфе. У подъезда отеля он остановил машину. Я сейчас счастлив, сказал он. И мне нет дела до того, знаем ли мы, что такое счастье или нет. Да, я счастлив в это мгновение. Счастлив, что внимаю тишине на этой площади с тобой вдвоем. А когда ты выспишься, мы поедем в Сицилию. Там я буду участвовать в гонках под названием «Тарго Флорио». В Сицилии весна была в разгаре. На несколько часов в день шоссе, на котором должны были происходить гонки «Тарго Флорио», 108 километров и почти 1400 виражей, закрывали. Там шли тренировки. Но и в остальное время гонщики, хотя на малых скоростях, объезжали дистанцию, запоминая повороты, спуски, подъемы и особенности дороги. Поэтому от зари до зари белое шоссе и вся эта светлая местность содрогалась от гула мощных моторов. Напарником Клерфе был Альфредо Торриани, 24-летний итальянец. Оба почти весь день пропадали на трассе. По вечерам они возвращались домой, загоревшие, умирая от голода и жажды. Клерфе запретил Лилиан присутствовать на тренировочных пробегах. Он не хотел, чтобы она уподобилась женам и возлюбленным гонщиков, которые, стараясь помочь, чем только могли, секундомерами и бумажками в руках торчали весь день на заправочных пунктах, в боксах, построенных автомобильными фирмами для мелкого ремонта, для заправки машин и замены покрышек. Клерфе познакомил Лилиан со своим другом, у которого была вилла на берегу моря. Там Клерфе ее и поселил. Друга звали Левалли. Он был собственником флотилии, занимавшейся ловлей тунцов. Клерфе вполне обдуманно остановил свой выбор на нем. Левалли считал себя эстетом. Он был лысый и толстый, и по натуре отнюдь не донжуан. Целыми днями Лилиан лежала у моря или в саду, который окружал виллу Левалли. В этом запущенном романтическом саду на каждом шагу встречались мраморные статуи, как в стихотворениях Эйхендорфа. Лилиан не испытывала желания видеть Клерфе, но ей нравился приглушенный гул моторов, который проникал повсюду, даже в тихие апельсиновые рощи. Его приносил к Лилиан ветер вместе с густым ароматом цветущих деревьев, и гул этот, напоминавший сверхсовременный ритм, отбиваемый барабанами джунглей, сливался с шумом прибоя. То была странная музыка, но Лилиан казалось, что она слышит голос Клерфе. Весь день незримый он чудился ей, и она отдавалась звуку его голоса, так же, как отдавалась горячему небу и белому сиянию моря. Клерфе всегда, где бы она ни находилась, был с ней. Спала ли она под пиниями в тени статуй богов? Читала ли на скамейке Петрарку или исповедь святого Августина? Любовалась ли морем, не думая ни о чем? Или сидела на террасе в тот таинственный час, когда спускаются сумерки, и итальянки говорят «Фелициссима нотте» — «Волшебная ночь». В тот час, когда по воле неведомого божества в каждом слове чудится вопрос. Далекий гул, заполнявший громом барабанов и небо, и вечер, слышался постоянно. И кровь Лилиан тихо струилась и пульсировала ему в унисон. То была любовь без слов. А вечером являлся Клерфе, сопровождаемый гулом. Когда его машина приближалась к вилле, гул переходил в громоподобный рев. «Эти современные кондотьеры подобны античным богам», сказал Левалли, обращаясь к Лилиан. «О их приближении нас оповещают громы и молнии, словно они сыновья Юпитера». «Почему вы их не любите?»
«Я вообще не люблю автомобилей. Уж очень их шум напоминает мне гул бомбардировщиков во время войны».
И не в меру чувствительный толстяк поставил пластинку с фортепианным концертом Шопена. Лилиан задумчиво посмотрела на него. «Странно, — думала она, — как односторонен человек. Он признает только собственный опыт и только ту опасность, которая угрожает ему лично. Неужели этот эстет и знаток искусства никогда не задумывался над тем, что чувствуют тунцы, которых уничтожает его флотилия? Через несколько дней Левалли устроил у себя большой праздник. Он пригласил человек 100 из Сицилии и Южной Италии. Горели свечи и лампионы, ночь была звездной и теплой, и громадное, гладкое, как зеркало море, казалось специально созданным для того, чтобы в него смотрелось огромная красная луна, повисшая на горизонте, словно шар, посланный с другой планеты. Лилиан была восхищена.
«Вам нравится?» — спросил ее Левалли. «Это все, о чем я мечтал». «Все? Почти все».
4 года я грезила о таком празднике, замурованное в горах за снежными стенами. Все здесь полная противоположность снегу, горам.
«Я очень рад», — сказал Левалли.
«Я теперь так редко устраиваю праздники».
«Почему?
Боитесь, что они станут привычными?»
«Не потому. Праздники, как бы это получше выразиться, наводят на меня грусть. Устраивая их, всегда хочешь что-нибудь забыть, но забыть не удается».
«Я ничего не хочу забыть».
«Неужели?»
— вежливо спросил Левалли.
«Теперь уже нет»,
— ответила Лилиан. Левалли улыбнулся. «Говорят, что в древности на этом месте стояла римская вилла, где часто устраивались пышные пиры. При свете факелов и сверкании огнедышащей Этны на них веселились прекрасные римлянки. Не думаете ли вы, что древние римляне были ближе к разрешению загадки?»
«Какой загадки?» «Зачем мы живем?»
«А разве мы живем?»
«Возможно, и нет, раз сами спрашиваем. Простите, что я завел об этом разговор, но мы, итальянцы-меланхолики, хотим выглядеть совсем иначе, и все же мы меланхолики».
«Таковы люди», — сказала Лилиан. «Даже дураки, и те не всегда веселы». Услышав, что приближается машина Клерфе, она улыбнулась.
«Говорят, — продолжал Левалли, — что последняя владелица этой виллы с наступлением утра приказывала умерщвлять своих любовников. Эта римлянка была романтической особой и не могла примириться с разочарованием, которое наступало после ночи полной иллюзий».
«Да чего сложно! — воскликнула Лилиан. — Неужели она не могла просто отсылать их до рассвета? Или же уходить самой?» Левалли взял ее под руку. «Не всегда это бывает самым простым. Ведь от себя самого не скроешься.
Это всегда просто, если твердо помнить, что привязанность к собственности ограничивает и сковывает».
Они вошли туда, где играла музыка.
«Вы не хотите владеть никакой собственностью?» — спросил Левалли.
«Я хочу владеть всем, а это значит не владеть ничем».
Он поцеловал ей руку. «Вот в чем загадка», — сказал он. «А теперь я провожу вас к тем кипарисам. Мы устроили около них танцевальную площадку со стеклянным полом, освещенным снизу. Я видел эти площадки в летних ресторанах на Ривьере и решил сделать такую же. А вот и ваши кавалеры. Здесь собралась сегодня половина Неаполя, Палермо и Рима».
«Можно быть либо зрителем, либо действующим лицом», — сказал Левалли, обращаясь к Клерфе. «Либо тем и другим».
«Я предпочитаю быть только зрителем. Люди, которые пытаются совместить и то, и другое, не достигают совершенства».
Они сидели на террасе, наблюдая за женщинами, которые танцевали перед кипарисами на освещенном стеклянном полу. Лилиан танцевала с принцем Фиола.
«Она словно пламя», — сказал Левалли, обращаясь к Клерфе. «Посмотрите, как она танцует. Вы помните помпейские мозаики? Женщины, созданные искусством, потому так прекрасны, что все случайное в них отброшено. Изображена лишь их красота. Вы видели картины в дворце легендарного Миноса на Крите? Видели изображения египтянок времен Эхнатона? Помните этих порочных танцовщиц и юных цариц у скалицых? С удлиненными глазами, во всех них бушует огонь. А теперь посмотрите на танцевальную площадку, посмотрите на этот ровный, искусный адский огонь.
которые мы зажгли с помощью техники, стекла и электричества. Кажется, что женщины скользят прямо по нему.